Доктор Роберт Ярбра, «Послание Иоанна. Баланс жизни во Христе». Сессия 7. 1 Иоанна. Полная шкала веры. Раздел 4.3. 9-4. 6 и центральное предупреждение. Раздел 5.4. 7-14. Основополагающий императив. Это доктор Роберт Ярбра и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия 7. 1 Иоанна. Полная шкала веры. Раздел 4.3. 9-4. 6 и центральное предупреждение. Раздел 5.4. 7-14. Основополагающий императив. Продолжая изучение 1 Иоанна, мы продвигаемся дальше в середину книги. И в целом, мы говорим о балансе жизни во Христе в посланиях Иоанна. И как мы видели в предыдущей лекции, это включает в себя работу евангельского слова, привнесение веры, преобразование поведения и личных отношений с Богом. Итак, вера действует в любви. Это сбалансированная христианская жизнь. И мы растем во всех этих областях, и мы можем охладить или сбиться с пути во всех этих областях. Поэтому, как пишет Иоанн, особенно в 1 Иоанна, он попеременно подчеркивает вопросы веры, такие как учение Христа, вопросы дел, такие как соблюдают ли люди заповеди или нет, и вопросы любви, преданы ли люди любви к Богу в смысле любви к ближнему или нет. И это часто объясняет риторику Иоанна. Он подчеркивает одну или две из этих трех вещей. И когда он говорит о вере, он не забывает о заповедях. Когда он говорит о заповедях, он не забывает о любви. И знаете, они все три присутствуют, когда он упоминает любой из них. В этих двух разделах, разделах 4 и 5, у нас есть сначала центральное предупреждение, и это раздел 4. А затем у нас есть основополагающий императив. Итак, перейдем к центральному предупреждению. И предупреждение, начинающееся в 3 главе, стихе 9, заключается в том, чтобы остерегаться ошибки Каина и лжепророков. Мы увидим, что он начинает с призыва к любви. И это звучит так, будто он просто что-то осуждает. Но мы увидим, когда он дойдет до конца отрывка, он будет хвалить любовь своим читателям. Итак, цель этого не просто что-то принижать, а цель — набросать сценарий перед глазами своих читателей или слушателей, если им это читают, так что когда все закончится, у них останется впечатление: «Я не хочу быть таким, как этот парень. Я хочу быть человеком, который отражает любовь Божию». Так что, продолжая тему, которую он закончил в предыдущем разделе, никто, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Божие пребывает в нем. И это может означать, что семя Божие, как и семя Слова Божьего, может пребывать в человеке. Большинство людей думают, что это так. Но вы также можете перевести это как указание на потомство Бога. Итак, дитя Божие, дети Божии, пребывайте в Боге. Итак, семя может относиться к слову, но греческое слово в его более широком использовании также означает потомков или отпрысков. Так что, в любом случае, Слово Божье пребывает в людях, или народ Божий пребывает в Боге. Вы не можете продолжать грешить, потому что вы рождены от Бога. Из всего узнается, кто сыны Божии, а кто сыны дьявола. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. На случай, если мы ранее задавались вопросом, каково было послание, которое было от начала. Здесь Иоанн, он прямо заявляет об этом. Мы не должны быть как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. И за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не удивляйтесь, братья, что мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Кто не любит, тот пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. Это, конечно, относится ко Христу. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Итак, несколько выводов из этих стихов. Под заголовком призыва к любви, под заголовком центрального предупреждения. Итак, во-первых, произошел раскол. Глава 219. Они вышли от нас, они не были нашими. Я думаю, что в целом мы можем сделать вывод, что были некоторые обиды. Были некоторые люди, которые разорвали отношения друг с другом. Возможно, есть примеры того, как люди друг друга оскорбляли, ненавидели, игнорировали. И я думаю, что после раскола он сказал людям, что нужно пребывать во Христе, а не следовать за теми, кто ушел. После этого смещения и этого ухода можно сказать, кто есть кто. Опознать тех, кто рожден от Бога, возможно. Люди, которые вышли, не пребывали, они не творят праведности, они не любят своего брата, они откололись от апостольского общения. И вы можете сказать, кто есть кто. Итак, это первое, что он говорит здесь, под этой идеей призыва к любви. Вам не нужно чесать голову и спрашивать себя, должен ли я следовать за теми, кто проявил ненависть в своем отходе от апостольской общины. Во-вторых, мы слышали ранее в 1:5, что Бог есть свет. Это одна из великих тем книги. Обратная сторона этого — любить друг друга. Не отделяйтесь от них. Стихи 11 и 12. Это послание, которое вы услышали. Не будьте как Каин. Бог есть свет, и Бог есть любовь, мы увидим позже. Итак, мы не должны быть как Каин. Мы не должны отделяться друг от друга в церкви. Затем, через оставшуюся часть этого раздела, в основном, нам напоминают, что любовь — это не просто существительное. Это не абстрактное понятие для Джона. Это деятельность. Это действие. Это прямой результат отношений. Если у вас есть отношения с человеком, или, как я заметил, даже отношения с собакой. Хорошая собака и ребенок, у которого есть хорошая собака, они как приятели. Этот ребенок находится в отношениях с собакой. Это может быть мило и прекрасно видеть. Это любовь. Это любовь, где есть отношения между существами. Они знают друг о друге и живут в связи друг с другом. В христианской общине возможно определить любовь в терминах концепции. Вы можете определить ее в терминах того, что делал Иисус. Это любовь. Он умер за мои грехи. Это может быть очень правдивой вещью, но очень бесплодной вещью. Но для Джона любовь — это глагол. Эта любовь, которая проявляется в осознании других людей и их потребностей, является основным маркером того, что ты — дитя Божие. Это также уверенность в том, что ты обладаешь вечной жизнью. Если вы чувствуете потребность проявлять заботу о других людях, это хороший знак. Это может быть беспокоящим знаком, потому что вы можете сказать, «А я хотел бы иметь более жесткое сердце, чтобы меня не беспокоили нужды других людей». Но затем, находясь в здравом уме, вы понимаете, «Ну, это хорошо, что меня беспокоят нужды других людей, потому что это знак того, что Бог удовлетворил мои нужды, и Бог реален для меня». И я хочу удовлетворить нужды других людей, потому что Бог для меня именно такой. Он Бог, который проявляет любовь, и Он Бог, который позволяет мне участвовать в Его любви с другими людьми. Так что это было немного о призыве любить. Не будьте как Каин. Возлюбите ближнего своего. Возлюбите друг друга. Тогда у нас есть подтверждение любви. Поэтому мы узнаем, что мы от истины, и успокоим наше сердце перед Ним. Эти слова просят истолковать в контексте людей, которые были дестабилизированы, потому что произошел раскол в церкви. Я не знаю, были ли вы когда-либо частью разделения христианской общины, но это вызывает много страданий, много неопределенности иногда, много нестабильности. Иоанн пытается стабилизировать людей, которые только что пережили что-то, что является для них своего рода травмой. Успокойте наше сердце перед Ним, стих 20. ибо когда наше сердце осуждает нас, Бог больше нашего сердца, и Он знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и когда не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное Ему. Заповедь же Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Боге, и Бог в нем. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, которого Он дал нам. Итак, несколько замечаний по поводу этих стихов. Прежде всего, уверенность заключается в характере Бога, а не в нашей самоуверенности. Мы все знаем пословицу «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Вот о таком фундаменте говорит Иоанн. Вот как мы узнаем, что мы от истины, и успокаиваем свои сердца. Когда наше сердце осуждает нас, Бог больше, и Он знает все. Итак, раскол, возможно, дестабилизировал нас, но Бог больше раскола. И поэтому у нас есть уверенность, которая находится за пределами нашей собственной способности уверить себя. Это очень важно, когда случается беда, потому что, вы знаете, мы существа. И происходят вещи, которые больше нас, и они захватывают нас, и мы беспомощны. Это может случиться, когда кто-то умирает, если вы когда-либо испытывали горе. Неважно, насколько сильна ваша уверенность в спасении, кто-то близкий вам может умереть, и это может быть настолько неожиданно, что вы не сможете спать, может быть, не сможете есть. Вы оказываетесь в измененном состоянии, и вам просто нужно переждать его. Это займет несколько часов или несколько дней. На днях, когда у нас был сильный шторм, и я вернулся домой, и на моем доме было дерево, и повсюду были деревья, и дорога была перекрыта, и это было похоже на то, как будто взорвалась бомба. Знаете, мы называем это шоком. Знаете, вы смотрите на вещи и не можете это осознать. И в такие моменты, все, что вы можете сказать, если вы верите в Бога, если вы знаете Христа, вы просто говорите: «Бог повелевает этим, и я этого не понимаю, но Он добр, и я буду доверять Ему». И в эти часы, когда мы с женой пытались осмыслить это разрушение, которое произошло, моя жена сказала мне, она сказала: «Ну, ты знаешь, все, что ты можешь сказать, это Господь дает, и Господь забирает». И я сказал: «Да». Я сказал: «И что там дальше?» И она сказала: «Благословенно имя Господа». Итак, Бог знает все, и Бог больше, чем нестабильность наших маленьких индивидуальных сердец. Знаете, один человек из 8 миллиардов на Земле прямо сейчас, и ниже, знаете, среди сотен миллиардов, которые были живы для Бога на протяжении веков, Бог настолько велик, что Он может дать нам стабильность, которая превосходит нашу собственную конечность и нашу собственную малость. Вот где находится уверенность. Она в Боге. Мы видим в стихе 23, что вера, послушание и любовь являются признаками принятия Евангелия. Это относится к схеме, которую я показал в предыдущей лекции, что у нас есть вера, у нас есть убеждение, у нас есть заповеди или дела или послушание, и у нас есть любовь. И обратите внимание, их все трое в стихе 23. Это его заповедь, в которую мы верим и любим. Вот из чего состоит сбалансированная христианская жизнь. И теперь у нас, я думаю, впервые в письме Иоанна, введение кого-то, кого он знает, присутствовало все время, потому что Иоанн написал Евангелие. И в этом Евангелии Иисус, когда он был еще на земле, обещал послать Духа. Иоанн был, он услышал это, и затем Иоанн получил пришествие Духа. Итак, он знает о Святом Духе уже, наверное, лет 50, когда он это пишет. Но в этом стихе он впервые упоминает Святого Духа. И Дух действует с уверенностью. В соединении с Богом и Сыном Божьим, и в соединении с нашей отзывчивостью к Нему, нашей верой, нашим послушанием, нашей любовью. Когда мы отвечаем Богу, мы получаем уверенность, что Он пребывает в нас. И это также может быть переведено среди нас. Это не просто индивидуальное дело, это дело сообщества. народ Божий, муж, жена и брак, соработники в Евангелии. Это не то, что Иисус присутствует с нами индивидуально, но Он связывает нас вместе корпоративным присутствием, Иоанн говорит здесь об этом. Далее, у нас есть повестка на выбор. В этом более крупном разделе он говорит о том, что это предупреждение. И у нас есть агентство в отношении этого предупреждения. Мы можем выбрать определенный путь. Он говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Ибо много лжепророков появилось в мире. Посему-то узнавайте Духа Божия, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. И всякий дух, который не исповедует Иисуса, не есть от Бога. Это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Многое можно сказать об этих стихах. Но одно из того, что мы можем сказать в книге, которая так много говорит о любви, это то, что любовь не означает наивную доверчивость. Любовь не означает только то, что я утверждаю, все, что мне тепло, все, что мне хорошо, все, что я люблю, это любовь. Любовь есть любовь. Любовь, которую здесь имеет в виду Джон, проницательна. Она проверяет духов, голоса, влиятельных лиц, которые находятся вокруг нас и которые могут захотеть повлиять на нас. Итак, любовь — это не просто сентимент или чувство. Ее можно проверить. Во-вторых, убеждения об Иисусе Христе показывают, верны ли утверждения или идеи. Я уже говорил, что центральная идея в 1 Иоанна заключается в том, что Бог есть свет. Но одна из причин, по которой Иоанн говорит о Боге, который не видим, заключается в том, что позже он скажет, что Бога никто никогда не видел, и он сказал это в Иоанна, глава 1. Одна из причин, по которой он может говорить о видимости Бога, когда он не видим, заключается в том, что Христос пришел. Христос явил нам Бога. И это значит, что то, что вы думаете о Христе, определяет то, что вы думаете о Боге. Если вы думаете, что Христос — сотворенное существо, а не второе лицо Троицы, божественное и единое с Отцом во всей вечности, то ваше определение Бога отличается от того, если вы думаете, что Иисус — Сын Божий, который проявил Бога в этом мире со всей полнотой, которая возможна для божественности, чтобы проявиться в нем. Христос — Сын Божий, который проявил Бога в человеческой форме. Итак, вот почему Иоанн так сильно подчеркивает личность Христа и его дело, потому что он ревностно относится к Богу, который есть свет. И если вы неправильно понимаете Иисуса, вы неправильно понимаете Бога. У вас может быть Иисус, который на самом деле ведет вас во тьму. Это не настоящий Иисус. И он определяет это здесь как Иисуса, пришедшего во плоти. И если вы хотите узнать, что это значит более полно, прочитайте Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна — это длинный пересказ того, что говорил и делал Иисус, хотя в Иоанна 1 час 18 минут говорится, что Бога никто никогда не видел, то есть Бога Отца. Бога, который говорит, что есть свет, никто не видел этого Бога, но единородный Сын или единородный Сын Божий, Он объяснил его. Он прожил жизнь на земле, которая дает видимость невидимому, трансцендентному Богу. Поэтому вам нужно выбрать. Нужно различать. Есть дух Антихриста. Есть дух людей, которые, по-видимому, покинули церковь. Есть дух людей, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И вам нужно решить, кто есть Бог и кем вы считаете Христа. И, конечно, я думаю, что он пишет людям, которые приняли правильное решение в начале. И он говорит: пребывайте в решении, которое вы приняли, что это то, кем на самом деле является Иисус. В нашем современном мире каждые 10-20 лет будет новое движение, которая решит, что Иисус не тот, кем его исповедует церковь. В 60-х и 70-х годах было движение, называемое мифом о воплощенном Боге, мифом о воплощенном Боге. И это были ученые в Великобритании и ученые в Северной Америке. И они писали книги и статьи, говоря о том, что, на самом деле, эта идея о том, что Бог пришел в Иисусе, была древним мифом. И мы не должны этому верить. А потом, несколько лет спустя, было что-то под названием «Семинар Иисуса». И люди на семинаре Иисуса не считали, что Иисус был Сыном Бога. И на самом деле они голосовали за высказывания Иисуса в Евангелиях. Они использовали разноцветные бусины. И была группа из 70 или 80 ученых. И они голосовали, сказал ли Иисус это. И сказал ли Иисус то. И в молитве Господней они точно знали, что Он сказал, «Отче наш». Но никаких других слов в молитве Господней не было. Так что духи там все время, постоянно. И часто мы видим их около Пасхи на Снен или где-то еще, потому что это хорошее время, чтобы опубликовать что-то шокирующее, чтобы заставить людей смотреть СМИ. Какая-то новая теория о Христе. Иоанн как раз говорит, «Прибудьте в том, что видели». Иоанн, Петр, Иаков и другие – апостольские свидетели воплощения Сына Божьего. Если вы выберете, вот вам подтверждение. Как вы выберете, вот вам подтверждение. Дети, вы от Бога, и вы их победили. То есть, эти духи – раскольническая фракция в церкви. Вы победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира. Потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, то есть апостольские мы, и верующие, утверждающие апостольское послание. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Вывод номер один – стойкость в том, кто с нами и среди нас. Стих 4. Вы от Бога, вы победили их. Тот, кто в вас и среди вас, больше того, кто в мире. Вот где наша стойкость. Когда люди приходят и уходят, движения приходят и уходят, требования приходят и уходят, Бог остается стойким. Во-вторых, разделение церкви происходит, когда мир берет верх над словом. Слово — это Писание. В 5 стихе говорится о людях из мира, которые говорят от мира, и мир слушает их. И ясно, что он здесь проводит связь между миром и теми, кто покинул Иоаннову церковь в 219 году, они вышли от нас. Он предупреждал об этой фракции с того стиха. У церкви очень сложная задача, потому что наш Бог так возлюбил мир. И у нас есть миссия в мире, и мы живем в мире. И мы хотим быть связаны с миром. Мы хотим сделать мир лучше. Мы хотим заботиться о бедных в мире. Мы хотим иметь больницы в мире. Есть много вещей, которые мы хотим сделать, и все это в мире. Но есть мир как своего рода идолопоклонническая конструкция. Есть мир как соперник Бога. Есть мир, который хочет сказать, что Бога нет. Мы — власть. Мы сами. Мы строим для себя более умную планету, сами по себе. И нам не нужна никакая трансцендентная помощь. Иоанн говорит, вот что, вот как разрушаются церкви, когда они перестают слушать Бога как авторитет, и мир становится их авторитетом. И они должны отстаивать то, что мир говорит им, что они должны отстаивать, если они действительно хотят быть принятыми миром. Третий вывод заключается в том, что апостольское послание и учение исходят от Бога. И это испытание духов. Под духами я бы имел в виду идеи, утверждения, учения, а также людей, которые их отстаивают, и настоящих духов, нечистых духов, духов, которые не святы, но духов, которые являются подчиненными, посланниками и слугами дьявола. Когда вы читаете Библию в целом, вы видите, что существуют духовные силы. В мире есть ангелы, которые хороши. Есть ангелы, которые плохи. Есть Бог, который совершенен. Есть сатана, который против Бога. И результатом всего этого является то, что в мире есть конфликтующие духи. У нас есть хорошие вещи, и у нас есть темные, плохие и разрушительные вещи. Иоанн говорит, мы, то есть мы, апостолы, мы от Бога. Кто знает Бога, тот слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому мы узнаем дух истины и дух заблуждения. Вот почему мы изучаем наши Библии. Вот почему мы слушаем проповедь по крайней мере раз в неделю в церкви, если мы христиане, посещающие церковь. Нам постоянно нужно заострять, совершенствовать и напоминать о том, что говорит Бог и кто такой Бог, чтобы мы знали, что истина, и знали, чего нам следует избегать, чему следует противодействовать или что следует вытеснять. Так что это раздел 4, центральное предупреждение. Берегитесь ошибки Каина. Берегитесь лжепророков. Проявите немного проницательности. Выберите отношения с Богом, которые включают веру и Божьи заповеди, и тогда у нас будет стойкость, которую дает Бог, и мы будем расти в нашем понимании нашей пользы от апостольского послания и нашей жизни в апостольской общине. У нас есть еще один раздел, который мы хотим быстро охватить, и я называю его основополагающим императивом, и этот императив — Божья любовь. Теперь это не отменяет необходимости верить. Это не отменяет важности истинного учения Христа. Это не умаляет значимости заповедей. Но он просто сейчас сосредоточен на любви к Богу. И вот первое увещевание двоих любить. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. В этом, или можно перевести так, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. И это слово «жить там» происходит от слова «зоэ» — «жизнь». Глагол «зао», но это не то слово, которое мы видели ранее, «биус», которое означает «каждый день», «работать день», «зарабатывать на жизнь». Это динамика жизни, которую дает Бог. Это жизненная сила живого тела в противовес мертвому телу. У нас есть жизнь, и через Христа у нас есть вечная жизнь. Мы могли бы жить через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Из этого можно сделать три вывода. Во-первых, в 7 стихе «знать Бога» значит источать и проявлять любовь. Если вы что-то источите, вы этим светитесь. Это исходит из вас. Опять же, стих 7, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Если вы знаете Бога, то любовь является одним из маркеров этого. Я думаю, он говорит это отчасти потому, что он заставил людей уйти. Они показали свою нелюбовь, и он уверяет людей, которые остались, что значит знать Бога. Это значит ладить друг с другом, терпеть друг друга, не отсекать друг друга и не отделять друг от друга. Во-вторых, то, что Бог есть любовь, не означает, что любовь есть Бог. И нужно просто сказать, что Бог — это личность. Бог — это не атрибут. Он — не абстрактная идея. Когда Иоанн говорит, что Бог есть любовь, он имеет в виду, что Божья любовь настолько сильна и Божья любовь настолько очевидна в Его самораскрытии во Христе. Что мы можем приравнять Бога и любовь в некоторых отношениях, хотя и не во всех? Так что он просто использует, можно сказать, гиперболу, чтобы возвеличить Божью любовь и величие Божьей любви. Он уже сказал в 3:1, вот какую любовь дал нам Отец. Это так великолепно, что Бог принял плоть и умер за наши грехи и дает нам надежду на вечную жизнь. Итак, Бог есть любовь. Но любовь — это атрибут Бога. Любовь не является заменой Бога. И славное в этом то, что это атрибут Бога, которым Он может поделиться с созданиями. Некоторые атрибуты Бога, как мы говорим, непередаваемы. Он не может передать свое всезнание. Он знает все. Я никогда не узнаю всего. Он везде и сразу. Он вездесущ. Я могу быть только тем, кто я есть. И есть много других о мне, о Боге, вещей, которые все истины и совершенно истины о Боге, но не истины ни об одном человеке. Но любовь Бога — это свойство, которым Он может поделиться со Своим народом, и Он это делает. Итак, это очень замечательная вещь. Но мы не хотим попасть в ловушку, думая, что, ну, если кто-то выражает любовь, то это Бог. мы можем выражать любовь, не зная Бога, потому что мы созданы по образу Божьему, и люди обладают способностью заботиться и проявлять уважение к другим. Итак, как собаки и кошки могут любить, они любят своих хозяев, люди могут спорить о том, кто любит лучше, собаки или кошки. Если у вас есть кошка, вы думаете, что она лучший друг людей. Я не буду вдаваться в подробности. Но поскольку даже животные могут любить, то, конечно, и люди могут любить. Они созданы по образу Божьему. Но есть и другой вид любви, который возможен через принятие любви Божией, явленной во Христе, и именно об этом говорит здесь Иоанн. Мера любви, номер 3, не человеческие чувства, а божественное действие во Христе и особенное искупление. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, определенное как пославший Сына Своего в умилостывление за грехи наши. Я всегда использую это послание, когда выступаю, или этот стих, когда выступаю на бракосочетании, потому что людям, которые вступают в брак, важно понимать, что есть любовь больше человеческой. И если вы хотите идеальной любви в вашем браке, то вам нужна любовь, которую явил Бог, послав Своего Сына на жертву ради других. Это мера любви. Это не человеческое чувство. Это божественное действие во Христе, и особенно то, что Он взял на Себя грехи других. Здесь есть второе увещевание любить. И тогда мы закончим этот раздел. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога, то есть Бога Отца, никто никогда не видел в Его трансцендентной славе. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и засвидетельствовали, что Отец послал Сына Своего Спасителем мира. Несколько быстрых выводов. Номер 1. Божья любовь катализирует нашу. Вы знаете, что такое катализатор? Это что-то, что вы добавляете к чему-то, что заставляет это что-то возбудиться или быть активным. Если Бог возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Мы должны перейти от того, что Бог сделал для нас, к тому, как мы относимся друг к другу. И Бог присутствует с нами, чтобы поощрять это. И заповеди Божии также толкают нас в этом направлении. Во-вторых, Божья любовь проявляется и совершенствуется. И под этим подразумевается завершение ее предполагаемого эффекта. Бог пребывает в нас, и Его любовь совершенна. Это не значит, что мы совершенны или что мы любим со всем совершенством, которое делает Бог. Но это значит, что Божья любовь идет вперед, чтобы что-то сделать, чтобы иметь эффект. И это совершенство достигается, когда верующие любят друг друга. Несколько лет назад я услышал поговорку, которая навсегда застряла во мне, и я нахожу ее очень удобной в этой связи. Никогда не недооценивайте силу маленьких жестов. И когда мы живем в христианской общине, иногда мы видим какую-то мелочь или думаем о какой-то мелочи. Мы можем отправить электронное письмо. Мы можем отправить открытку. Мы могли бы сказать кому-то слово. Но мы думаем, ну, это ничего не решит. Зачем беспокоиться? Но часто именно маленькие жесты выражают любовь. Бог знает, что это все, на что у тебя есть время. И это все, что тебе подходит. Но для другого человека очень важно, если кто-то проявит хотя бы небольшое признание. Мы не знаем иногда, насколько одинокими могут быть люди. Недавно я встретил кого-то, кто сидел с кем-то в церкви. И люди, с которыми они сидели, были глубоко тронуты, потому что они всегда сидят на одном и том же месте, и они всегда сидят как бы сами по себе. И мысль о том, что кто-то придет и посидит с ними, просто заставила их почувствовать. Они были пожилыми. И вы иногда становитесь пожилыми. Знаешь, твои дети далеко, твои друзья умирают, твоя семья умирает. И для кого-то, кто моложе, чтобы прийти и посидеть с тобой и проявить заботу о тебе, это было очень, очень значимо для них. Так что любовь, Божья любовь, велика, возвышенна и трансцендентна, как она есть, как показано во Христе. Это раскрывается и совершенствуется, когда мы любим друг друга. Это большое дело, когда мы любим друг друга. И, конечно, когда мы не любим, это большое дело. В-третьих, ответ Духу, чтобы любить, является уверенностью пребывания в Боге и наоборот. Если вы хотите быть более уверенными в том, что Бог с вами, то позаботьтесь в ближайшие дни о том, чтобы составить список и молиться за людей в ситуациях. И если есть способы, которыми вы можете ощутимо протянуть руку и включить себя в заботу о людях, то сделайте это. И сказано, что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Из того узнаем, что это относится к любви друг к другу, как и Бог возлюбил нас. Наконец, Иоанн свидетельствует об уверенности, которую он предлагает своим читателям. Иоанн говорит, мы видели, что включает его слушателей или читателей, но это особенно относится к тем, и если вы вернетесь к ранним стихам 1 Иоанна, он говорит о том, что мы видели, что мы слышали, чего мы касались, что мы держали в руках. Это свидетельство земной жизни Иисуса. Мы видели и свидетельствовали, что Отец послал Своего Сына, чтобы Он стал Спасителем мира. Иоанн заканчивает этот раздел свидетельством о заверении, которое он предлагает своим читателям, что он получил от Бога. И это конец пятого раздела 1 Иоанна. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия 7, 1 Иоанн, полная вера. Раздел 4, 3, 9, дефис 4, 6 и центральное предупреждение. Раздел 5, 4, 7, дефис 14, основополагающий императив.